В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно программа «Донбасс Реалии» без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре среда, 15 марта, и в течение часа говорить будем о таком. Почему и зачем Владимир Парасюк подрался с правоохранителями?
Рано или поздно вот эти блокадные инциденты, они приведут к конфликту между силовыми структурами и блокадниками. Неизбежно.
Какие грузы СНБО запретил перевозить через линию разграничения и как это повлияет на экономику Украины?
Не наблизили, а віддалили перспективы повернення цих районів.
И за что Никиту Джигурду лишили так называемого паспорта ДНР?
Указ подписан. Джигурда не гражданин Донецкой Народной Республики.
А в студии мы поговорим о том, как снизить градус противостояния между ветеранами АТО и силовиками. Ночью под Славянском между ними произошли столкновения. Обе стороны заявляют о пострадавших. Наши гости – Олег Магалецкий, директор Центра практической помощи защитникам Украины «Аксиос», а также Наталья Стоицкая, руководитель группы психологов «Аксиос». Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, задавайте экспертам свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто смотрит и слушает «Донбасс Реали». Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны со ссылкой на секретаря СНБУ Александра Турчинова по результатам заседания. Исключением, по его словам, должны быть только гуманитарные грузы украинских и международных гуманитарных организаций. Группировка ДНР, контролирующая часть Донецкой области, раскритиковала решение СНБУ. Один из представителей группировки сепаратистов Денис Пушилин заявил, что решение властей Украины, цитирую, граничит с геноцидом 4 миллионов людей, живущих на подконтрольных сепаратистам территориях. Группировка ЛНР также заявила о геноциде. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. В Авдеевке в очередной раз пострадавшие в результате обстрелов отсутствует электроснабжение и перебои с мобильной связью. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели отмечают, что также нет электроснабжения Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой и теплоснабжением город. О том, когда может начаться ремонт поврежденного участка линии электропередач, в ДСНС не сообщают. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе ранены и травмированы 7 украинских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, ситуация в районе боевых действий усложняется, количество обстрелов позиций вооруженных сил Украины выросло. Больше всего обстрелов было зафиксировано на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Бойові дії ведуться по всьому фронту. Основними гарячими точками вчора були Кримське, Новоолександрівка та Троїцьке. Донецький напрямок. Там обстановка також залишається дуже неспокійною. По всьому фронту бойовики застосовують важке озброєння. Маріупольський напрямок. Як і раніше, дуже неспокійно на півдні області.
Группировки ДНР вооруженные силы Украины обвиняют в обстрелах в Новоазовском районе, а также в окрестностях Донецка. В группировке ЛНР информируют о боевых действиях в районе села Калиново. Власти Российской Федерации не располагают информацией о поставках угля на территорию страны из отдельных районов Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ. Накануне глава незаконной организации ДНР Александр Захарченко заявил о начале экспорта в Россию угля из подконтрольных сепаратистам районов Донецкой области. С 1 марта, напомню, группировки ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях подконтрольных сепаратистам районах. На такие действия они пошли из-за транспортной блокады. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 16 марта, на Донеччине и Луганщине ночью и днем прогнозируются дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Стычка народного депутата Владимира Парасюка от фракции «Самопомощь» с правоохранителями на Славянском блокпосту и под Краматорском повлекла за собой экстренное закрытие сессии Верховной Рады. Заседание прервала вице-спикер Оксана Сыроид после того, как представители партии «Народный фронт» перевели в сессионный зал несколько силовиков, участников стычки с Владимиром Парасюком. Напомним, вечером 14 марта в районе Славянского блокпоста полиция остановила несколько машин, в одной из которых был народный депутат Владимир Парасюк. После потасовки колонну пропустили. Через несколько километров под Краматорском между силовиками и участниками колонны произошла серьезная стычка с применением силы с обеих сторон. О конфликте народного депутата с силовиками и о его последствиях самого Владимира Парасюка спросил Дмитрий Донской.
Народный депутат от фракции «Самопомощь» Владимир Парасюк сообщил, что сейчас находится в районе Бахмутского поста транспортной блокады. Туда он добрался после ночных прецедентов с силовиками. Народный депутат сообщил, что у сопровождавшей его сестры ушибы, а у отца ожоги от слезоточивого газа. Сам депутат намерен обратиться в больницу с подозрением на перелом руки. По мнению Владимира Парасюка, когда в районе Краматорска силовики остановили колонну автомобилей, потребовали предъявить документы и открыли огонь, они превысили свои полномочия.
І це не було стрілянина в повітря, це була стрілянина над головами і в землі. Тобто кулі рикошетили, сеструлу побив, от особисто бачив, як нас ударив. Я, можливо, трошки мої емоції дали, але це тільки через те, що це моя рідна сестра. У мене, напевне, тріщина в руці в районі лікті. Ну, не знаю, чи то забій такий сильний, чи то тріщина, але я рукою не дуже можу оперувати лівою.
Сьогодні утром представники Народного фронту привели в сесійний зал Верховної Ради сотрудників поліції, участвовавших в потасовці з депутатом Парасюком. Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сыроид, избранная в парламент от партии «Самопомощь», тут же закрыла утреннее заседание. Силовиков нужно было выслушать, несмотря на то, что их визит в сесійний зал не был согласован, считает депутат от Народного фронта Андрей Тетерук.
Те, що віце-спікер Сыроид, лякаючись правди, яка буде лунати від безпосередніх учасників подій, злякалась і закрила засідання парламенту, є абсолютно ганебним для того, щоб надати безпосередню можливість учасникам від Національної поліції, які забезпечували охорону громадського порядку. Ми запросили їх в парламент, щоб вони надали прямою мовою оцінку тим діям, які робили блокувальники. І зібрали 150 підписів і надали можливість, не враховуючи добу на бюрократичне погодження.
Візити силовиков і лівої военных Верховную Раду только по воле отдельных политиков неприемлемы, считает депутат Сергей Лещенко.
В такий спосіб ми відкриваємо скриньку Пандори, яка в майбутньому спрацює проти тих, хто це ініціював. Тому що якщо одним військовим дозволили виступати, то де гарантія, що завтра якась політична сила, яка має вплив на якісь озброєні батальйони, не заведе в парламент своїх військових, які теж захочуть висловити свою точку зору про процеси в країні. А при тому вони можуть бути ще й озброєні. Таким чином ми відкриваємо фактично прямі ворота до встановлення військової диктатури в Україні.
Стичка депутата Парасюка з поліцією – це частність. В будущем возможны более крупные конфликты между участниками блокады и силовиками, считает политолог Владимир Фисенко.
Я категорически противник махновщины. Один раз внутренние украинские конфликты между разными политическими силами, все из которых выступали вроде бы за независимость Украины 100 лет назад, но воевали между собой, один раз это уже погубило украинскую независимость. Рано или поздно вот эти блокадные инциденты, они приведут к конфликту между силовыми структурами и блокадниками. Неизбежно.
По версии полиции, участников транспортной блокады, включая Владимира Парасюка, после прорыва через Славянский блокпост, пытались задержать по пути в Краматорск. На требование остановиться граждане не реагировали, поэтому, чтобы остановить колонну, сотрудники полиции совершили несколько предупредительных выстрелов в воздух с целью сохранения жизни и здоровья полицейских. Во время инцидента, по словам правоохранителей, от участников блокады звучали ругательства и угрозы в адрес семей силовиков. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов по итогам заседания Совета. В ответ на это один из лидеров группировки ДНР заявил о том, что все поставки грузов на подконтрольную Украине территорию тоже не будут возобновляться до выполнения Минских соглашений. Подробнее в материале Александра Демченко. Решение СНБО вступило в силу с 13.00 сегодня. Согласно заявлению Александра Турчинова, перекрытие транспортных путей в направлении Ордло не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта. Решение имеет временный характер и останется в силе до реализации пунктов 1 и 2 Минских договоренностей, касающихся прекращения огня и разведения военной техники. Также для отмены решения сепаратисты должны вернуть под украинскую юрисдикцию захват предприятия, сказал председатель СНБО. При этом президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании СНБО, раскритиковал действия участников блокады железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями.
Пробные эшелоны с украинским вугиллем уже пішли з окупованих територій в Російську Федерацію. За півтора місяці блокадники не наблизили, а віддалили перспективи повернення цих районів. Не посилили, а послабили вплив України по той бік лінії зіткнення. Не розвіяли прищеплені російською пропагандою страхи серед наших співвітчизників. Посилили, не повернули хоча б одного полоненого.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что перекрытие транспортных путей в направлении Ордло не касается личного автотранспорта и личного имущества граждан. Руководитель общественной организации «Фундация 101», которая занимается мониторингом ситуации на КПВ, Юрий Богданович, подтверждает, что люди продолжают пересекать линию разграничения, как и раньше.
Один пришел наказ от старшим по КПВ, что гуманитарная допомога, все вантажи выше 3,5 тонн не пропускають, тобто гуманітарна допомога, бо будь-що взагалі через лінію зіткнення.
Політолог Кирилл Сазонов отмечает, что после установления группировкой ДНР контроля над предприятиями на неподконтрольной территории у Украины не осталось другого выхода, кроме как перекрыть товаропоток.
Вот если мы начнем торговать с предприятиями, которые зарегистрированы в так называемой ДНР, нас не поймет весь цивилизованный мир. В принципе, так называемая национализация, это и была частью сценария, чтобы вынудить Украину вести какие-то прямые переговоры с боевиками.
В свою очередь, так называемый председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения со стороны Украины является нарушением Минских соглашений и, цитирую, легализацией действий радикалов. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
А как относятся к блокаде и решению СНБО жители Северодонецка? Давайте послушаем.
В принципе, правильно. Я думаю, если они закрыли, то значит, есть какие-то цели у них. Ну, получается, кто-то торгует, кто-то воюет.
Отношусь негативно, что заблокировали, потому как люди же там остались уже без денег, без ничего, без зарплаты. Им тоже жить как-то надо. Поэтому я считаю, что как-то по-другому надо решать вопрос.
Я думаю, что это воюют между собой олигархи. Не поделят бабки. Вот такое мое личное мнение.
Я считаю, что прежде чем принимать деструктивные меры, надо подумать, а на пользу они будут обществу или нет.
Отрицательно, потому что заводы становятся. У меня сын в Кривом Роге живет, там доменную печь остановили, а теперь, чтобы запустить, говорит, миллионы надо. Ну, уголь не поставляют же.
Независимо от лозунгов там политических, да, если говорим А, надо говорить Б. То есть, если говорим, мы не будем торговать со страной-агрессором, давайте объявлять войну. Если не будем объявлять войну, значит, страны-агрессора нет, значит, торгуем. Если дешевле купить в ЮАР, давайте покупать в ЮАР. Если дешевле там, значит, покупать там.
Тот же вопрос наши корреспонденты задали и жителям неподконтрольного Украине Донецка. Что думают они?
Ну, чтобы было все хорошо. И чтобы можно туда было ездить и обратно. Прикрывать, я думаю, не нужно. Делать этим хуже.
Если мы отойдем куда-то, они нас не будут трогать.
Ну, они просто себе вены обрезают. Что еще? То есть не будет поступлений никаких вообще. То есть они думают, что мы без них не выживем.
Ну, как к этому можно относиться? Как глупости не все?
Я считаю, что свобода перемещения должна. Вообще всего и общественного тоже.
Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я на Украину не выезжаю. Вообще нет. Потому что мы украинцы. Тем не менее, они нас блокируют.
Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении грузов через линию разграничения на Донбассе говорит о полном параличе власти. Такое мнение в интервью журналисту Александру Лащенко высказал экс-первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Андрей Николаенко. Он отметил, что это выражается в отсутствии стратегии и невозможности планирования системной работы. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Ви як вважаєте, справді реально перекрити всі шляхи і залишити лише гуманітарний, так би мовити, коридор з окупованої території? Те, що сьогодні було вирішено на РНБО?
Фізично, звичайно, реально, організаційно. Я не бачу в цьому жодних проблем, я не бачу в цьому логіки. Виконання цього рішення абсолютно реальне. Чому не бачу логіки? Тому що я не чую відповіді ні від кого, ні від блокадників, ні від лідерів партії, які це підтримують. Чому ми тоді не блокуємо, не виходимо системно з пропозицією блокувати торгівлю з Російською Федерацією, яку вважають агресором? Так, вони агресори. Ми заблокували Крим, це зрозуміло. Донбас, ми кажемо, це Україна. А в нас не прийнятий закон, в нас немає стратегії. Ми блокуємо Донецьк, де знаходяться люди з українськими паспортами, хай невелика частина, але все ще залишається людей прихильних Україні, українській державності. З іншого боку, ми продовжуємо торгувати з Росією. Якщо подивитись на баланс торгівлі з Росією, в тому числі енергетичним вугіллям, про що зараз багато розмов, то за січень-лютий, поки відбувалась блокада, зросло поставки з Росії. І сьогодні четверту частину взагалі на протягом минулого року ми купували енергетичного вугілля з Росії.
Це дані кого? Це дані чиї?
Це дані нашої статистики. Україна офіційно за перші два місяці у нас 70% вугілля заїжджало з Російської Федерації. Ну, зараз вони його завезуть туди, потраплять, продадуть в Україну російські компанії. Тоді давайте розривати повністю зв'язки, евакувати наше посольство, всі генконсульства. Але це стратегія. Сьогодні рішення РНБО, якщо послухати, ну це повний параліч влади. Вчора, нагадаю, що відбулося, вступило в силу рішення Кабміну про порядок переміщення товарів, які визначені стратегічно, яке було прийнято ще два тижні тому. Сьогодні вже інше рішення РНБО. Це просто демонстрація паралічу влади, коли не можна запланувати системної роботи з одного боку, з іншого боку, відсутність стратегії. В рішенні РНБО написано Кабміну на третій рік війни, Кабміну розглянути і вивчити економічні наслідки блокади і націоналізації. Це мало бути здійснено.
З боку бойовиків націоналізації.
Та яка різниця? У нас війна і лінія, яка сьогодні є, з моменту Мінських других угод. І рішення РНБО подібного сенсу мало бути прийнято на другий день війни, і ми мали це розуміти і готуватись. А в нас, знаєте, як жарений півень не клюне, от у нас абсолютно та ситуація.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіру 0800 300 403.
Что происходит в головах и душах ветеранов АТО и как сбавить градус нынешнего противостояния силовиков и ветеранов АТО? Об этом мы говорим сегодня в студии. У нас в гостях директор Центра практической помощи защитникам Украины «Аксиос» Олег Магалецкий. Здравствуйте, Олег.
Доброго дня.
А также Наталья Стоецкая, руководитель группы психологов «Аксиос». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Звоните, задавайте экспертам свои вопросы. Вкратце, Олег, расскажите о вашем центре практической помощи. Что это такое, чем вы занимаетесь, чтобы слушатели понимали, с кем, кто говорит?
Наше завдання – це допомогти людям, котрі пройшли війну, тобто учасникам бойових дій та їхнім сім'ям, реінтегруватися, тобто повернутися до мирного життя. Війна калічить, в будь-якому випадку вона наносить певні травми, важко пережити смерть своїх побратимів, важко пережити те, що довелось бачити, воювати, так багато кому доводилось вбивати людей. Відповідно, війна як це є не просто стрес, це є надзвичайно великий виклик. Часто людям після війни дуже важко, особливо не кадровим військовим, так, які по своєму духу, по своїй професії не є воїнами, а є звичайними мобілізованими вчителями, офісними менеджерами, не знаю, водіями. Після війни повернутися в своє звичайне оточення, в своє звичайне життя, в свою звичайну роботу, до дружин, до матерів, так, люди прийшли дуже, дуже складні випробування. Тому наше завдання – зробити цей перехід максимально швидким, ефективним, легшим. Ми допомагаємо, в першу чергу, шляхом працевлаштування цих людей, тому що багато хто після війни хоче змінити професію або отримати нові навики, перенавчитися. Хтось, випавши на півтора року, на період мобілізації, з ринку праці, важко йому знайти роботу. Власне, тому шляхом такої комплексного навчання, професійної орієнтації, психологічної підтримки ми допомагаємо ветеранам війни знайти нову роботу.
Вы сами непосредственно участник военных действий тоже, да, и
так,
поэтому этим занимаетесь,
понимаю,
через себя это пропустили, и поэтому для вас это важно, честно.
Мені це важливо не тільки тому, що я пропустив через себе, через своїх близьких, рідних, які також були учасниками бойових дій, це є надзвичайно великим викликом для суспільства, тому що реінтеграція потрібна як цим воїнам, так і, власне, нашому суспільству, яке має прийняти і зрозуміти їх і себе після війни і під час війни. Тому, думаю, враховуючи, що у нас на сьогоднішній день вже фактично 300 тисяч учасників бойових дій, із них лише там 100 плюс-мінус, це тільки кадровим військовим, тобто 200 тисяч людей, які і зараз війна не закінчилася, які після закінчення війни будуть повертатися в звичайний соціум, не будучи кадровими військовими. Ми розуміємо, що якщо з цим питанням системно не займатися, то, на жаль, ці люди можуть інколи з героїв перетворитися на проблему для суспільства. Таких прикладів я, ну, насправді багато. В'єтнам, Афганістан, приклад інших держав, де якщо не займатися або навіть займатися цими питаннями на державному, на серйозному масштабному рівні, то дехто з людей коїть самогубство, дехто не може себе знайти, хтось потрапляє в залежність від там алкоголю і так далі. Тобто це дуже-дуже важливо.
Ну, о том, что, о тех проблемах, которые появляются в украинском обществе после того, как бойцы ВСУ возвращаются в общество чуть попозже. Наталья, к вам вопрос. Вот у нас в основном программа о гражданских. Мы говорим о том, что переживают мирные жители по обе стороны линии разграничения. Давайте заглянем на обратную сторону Луны. Пусть слушатели послушают, в чем рассказывают бойцы, когда возвращаются, что они переживают, с чем они возвращаются, что для них самое трудное там во время боевых действий на Донбассе. Как к ним относятся те же гражданские? Что они чувствуют? Находят ли они контакт с мирными жителями? Или они стесняются там находиться? Помогает ли им то, что они находятся на своей земле?
Ну, если говорить про помогает, не помогает, то точно помогает, если есть поддержка гражданского населения, местного населения для ребят. Конечно, это является... Ну, они воюют за свою землю, они воюют на своей земле и защищают ее. Поэтому, конечно же, ну, поддержка населения, она очень важна. Другое дело, что, ну, ребята сталкиваются с тем, что и травят, и наносят, ну, там, разведка, да, там, в виде мальчиков, в виде дедушек, бабушек. И к этому нужно относиться, ну, достаточно осторожно.
Враги повсюду, нужно
враги
к этому быть
повсюду,
готовым.
Это правда. Вот. Ну, как бы это ни было грустно, но это так.
С чем, какие чувства переживают, что происходит в душах, в головах у ветеранов, когда они возвращаются? На что они жалуются вам?
Вы знаете, это, наверное, самые сложные вопросы, ну, лезть в душу, ну, прям вот так вот, что ты чувствовал, когда ты там был. Но это действительно должна быть очень длительная и долгая работа, чтобы ребята могли рассказывать про это. То есть наша задача сейчас скорее является, ну, реинтеграция. Меняются ценности, меняются смыслы, меняются навыки у ребят. И когда они приходят, нам, ну, нашей задачей является встроить вот это приобретённое, ну, в эту жизнь, в новую, в мирную. Поэтому мы редко расспрашиваем о том, что ты чувствуешь, когда, ну, был там. Это вопросы, которые ретравматизируют и к которым сейчас, ну, я точно не рекомендовала бы обращаться.
Как-то меняется поведение людей после этого? Есть такая даже проблема стигматизации, да, говорят, что все, кто вернулся из зоны АТО, каким-то образом, да, вот в прессе там многие журналисты каким-то образом, они меняются. Это правда, неправда? Если меняются, то как?
Ну, это правда, стигматизация общества, она существует, ну, мы сталкиваемся также с рассказами там, бывших военных о том, что их не хотят брать на работу, потому что они психи, их боятся, боятся их реакции, боятся, ну, какой-то неадекватного поведения, ну, вот это есть, и, ну, одной из наших задач является развенчивание этих мифов, потому что, ну, вот буквально сегодня у меня была жена военного, которая говорила, ну, там, бывшего военного, да, которая говорила, он поменялся в лучшую сторону. И это тоже есть. Ну, потому что в нашем обществе, в общем-то, инициация мужская пока, ну, вот через войну.
И они... Раньше и не было, наверное, был
только
футбол.
А раньше не было, только футбол или это были пивбары.
Криминал.
Ну. Криминал, пивбары, да. Вот. А сейчас появилось место, где, ну, мальчики становятся мужчинами. И она меняет не только в сторону там, ухудшения их состояния, но еще и понимание ценности жизни, понимание своей ценности другого. Ну, это тоже есть.
Вчить відповідальність, і в кінці кінців ти відповідаєш не тільки за себе, відповідаєш за свою роту, за свій звід, батальйон. Ти несеш відповідальність за мирне населення і по цю, і по ту лінію фронту. Так, це вчить дисципліни, це вчить професіоналізму, тому що якщо ти щось зробив недбало, так, то від цього можуть не просто постраждати, загинути люди. Відповідно, коли людина повертається в мирне життя, всі ці речі, цілеспрямованість, мультизадачність, так, відповідальність, це все важливо для роботодавців. Якщо правильно підійти до цього моменту, клієнта, власне, для того наш центр і працює, то на ринку праці для роботодавців ці люди можуть бути такими діамантами насправді. Тому що, якщо, ну, умовно кажучи, візьмемо людину кухар, так? Якщо вона готувала на лінії фронту під обстрілами, роблячи з якихось його лише двох-трьох інгредієнтів смачну їжу, то і будь-який ресторан, там, 2-3 зірки Мішлен, будь-який скажений шеф-кухар не буде проблемою. Так? Так само, як механік. Якщо механік в відкритому полі ремонтував БТР з якимось одним ключем, то він на будь-який СТО буде суперспеціалістом. Тому тут потрібно робити будь-яку проблему можливістю. І це наша задача.
Вот предлагаю всем тем, кому действительно интересно или нужна будет помощь, обращаться в центр Axios. У нас в гостях Олег Могилевский, директор центра, и психолог Наталья Стоецкая. Скажите, к вам ветераны сами приходят или вы каким-то образом их вербуете, если так можно сказать, ищете?
Хочу сказать, что у нас это добровольно, звісно, и питання стоит в том, что зараз кожен день все більше и більше людей розуміють, що потрібно все-таки їм звертатися, тому що ми можемо надати фахову допомогу, але не краще є рекомендації їх побратимів. Тобто до нас звернувся якийсь один військовий, ми йому реально допомогли, він зміг вигоритись з психологами, вони змогли десь полегшити його біль. Ми змогли знайти цій людині роботу або дати їй курс якийсь новий навичок, там англійську мову, навчили комп'ютерної грамотності і так далі. І ця людина всім своїм людям, з якими вона воювала, побратимам про це розповідає. А для них, ну, насправді, на жаль, у нас в суспільстві дуже великий брак довіри, так, у цього соціального капіталу ми один одному, ну, мало довіряємо. Ось вони один одному довіряють. Власне, наш центр створений, зокрема, і учасниками бойових дій. Тобто вони до нас мають довіру ще апріорі, тому що у нас 6 чоловік, які працюють, є людьми, котрі воювали, у нас є люди, родичі учасників бойових дій, наші психологи, інші спеціалісти, їм також морально це близько, вони там допомагали, були на передовій, поза передовою. Тобто, в принципі, наша модель, вона є також відразу інклюзивною, котра поєднує і учасників, і не учасників бойових дій, щоб з будь-якого аспекту було комфортно. Адже якщо це тільки знов-таки учасники бойових дій, то ми створюємо замкнуту якусь каст, так, замкнуту групу, яка не інтегрується в суспільство, вона стоїть окремо. Навіть якщо це позитивна дискримінація, це все рівно дискримінація.
А ще в чому діло, ну, як розказували самі учасники воєнних дій, що для них настоящими друзями-побратимами після воєнних дій стаються ті, з ким вони воювали. Коли вони повертаються, гражданські, родственники, вони їх не розуміють, і з ними їм как бы, не о чим говорити. Получається, що всі діла дальніші, да, навіть після війни, хочеться робити тільки з побратимами.
Це є викликом, і ми з ним боремось, тому що насправді ну, війна – це частина життя. Насправді, людина жила до війни, неважливо, там 20-30 років, 40, і буде жити після війни ще таку велику ділянку. Навіть якщо людина воює там всі 3 роки війни, все рівно. Війна не має заміняти життя. Ми воюємо не для війни, ми воюємо для життя, щоб ті люди, які тут, вони могли нормально жити, працювати, там, наскільки це можливо, бути щасливим. Звісно, я не говорю про якесь повне ігнор чи забування того, що відбувається на лінії фронту, але як на мене, є конструктивною позицією, що ми воюємо для того, щоб тут могли нормально жити. І це була мотивація для мене. Я йшов там в окопи для того, щоб моя там мати, моя дівчина, мої друзі могли не чути залпів вогню, не бути під обстрілом і так далі. Те, на жаль, чого не вдалося уникнути в Донецьку, наприклад. Так? І коли це намагалися уникнути 3 роки назад, коли вийшло там 15-20 тисяч українців, аби захистити цей суверенітет в Донецьку, їх побило, розігнало місцеве там бізнес-літ не підтримала. Якщо в Харкові це вдалося уникнути, так, і за допомогою там вже державних органів, якщо в Дніпрі, в Миколаєві змогли цього уникнути місцеві жителі, ну, них не привезені бандерівці, як розказував. Якщо в Одесі, на жаль, через трагедію, яка відбулась 2 травня, так, і трагедія має на увазі не будинок проспілок, а те, що перед ним вбили 5 українців, але це вдалося зробити. Ми захистили тоді українські міста. На жаль, Донецьк через певні, напевно, все-таки політичні моменти Луганську не вдалося захистити. Зараз маємо захищати.
Ну, і я би ще додавила, що, ну, вот этот феномен такого братства, он же ж не только присущ там военным. Знаете, ну, потому что если вот мы работаем в одном коллективе, мы все равно общаемся и становимся где-то в какой-то момент там друзьями, близкими. Да,
такая вот,
да, ну, создается такое общество людей. Но так же и там. Они живут вместе, они воюют вместе, у них появляется, ну, что-то общее. Приходя сюда, возьмите, уходя с работы, допустим, да, какое-то время связи еще поддерживаются, потом они рушатся. Ну, появляются другие. Но также и здесь, приходя с войны, да, побратим, это тот, с кем я воевал, это мой друг, это, ну, тот, кому я могу доверять. Но прожив какое-то время в мирном обществе, и если удается социализироваться, да, там, найти себе работу, правда, там, как-то найти контакты с семьей, то эти связи, они постепенно
расширяются,
да, и ослабевают, ну, вот такие вот прямо побратимы. побратимовские, которые там возводятся у нас сейчас.
Знов-таки, не треба все узагальнювати. Кожен випадок, він є індивідуальний, також не треба десь шукати якихось панацей чи універсальних рішень. Все має свої переваги та недоліки.
Олег, Наталья, по поводу нынешних актуальных событий. То, что сейчас происходит на так называемых редутах, это можно называть эхом войны, то, о чем вы говорите? Потому что люди, большинство из тех, которые ведут так называемую блокаду, вот в частности, вчера был марш добровольцев в центре Киева, во время которого были нападения на банки, на офис Рената Ахметова, компании Systel Capital Management. Это из одного порядка вещей?
Дивіться, я вважаю, що знов-таки дуже у нас є в українців така, якби, можливо, ментальна риса, чи, можливо, це з часом пов'язано. Ми намагаємося все спростити. Ось є або білі, або чорні, або хороші, або погані, або ти герой, і тебе зводимо на монумент, або ти поганий, і з тебе ти взагалі нічого хорошого немає. Будь-яке явище, так, зокрема, ті, про які ви говорили, воно містить декілька різних аспектів. Включно з тим, що це може використовуватись іншими людьми, іншими силами. Так, наприклад, я впевнений, що серед тих, хто блокує, і серед тих, хто не підтримує блокаду, є як відверті ідейні люди-ветерани, так є і ті, хто на цьому заробляє, має свої меркантильні інтереси. І часто, на жаль, коли йде дискусія щодо цього приводу, то вона мотивована не справді там недоліками, перевагами кожної з думок, а мотивована лише фінансовими і політичними інтересами. Тому я б хотів, щоб ми тут тримали голову холодною, і до обговорення того, потрібна блокада чи не потрібна, якщо потрібна, то в якій мірі, яким чином, і як це здійснювати, були залучені не політики, тому що політики – це кон'юнктурщики, вони не мають, на жаль, в Україні державного мислення.
А хто?
Це мають бути реально люди суспільства і бізнесу, і військові, так? Тому що у нас питання економіки зараз, хочемо ми того чи не хочемо, воно зав'язане на міжнародній економіці і на міжнародній торгівлі і на статусі війни. Тому, як на мене, знов таки, потрібно вивести максимально цей процес за лінію політичну. Тому що всі, кожен там політик, який зараз це коментує, обговорює, він має в голові там якусь свою іншу алгебру, на жаль, яка не пов'язана насправді з тим, потрібна блокада чи ні. Тому що рівень наших політиків і парламентарів, на жаль, дуже низький. У нас немає Черчилля, ну і там, чи хоча б однієї четвертої Черчилля, який буде мислити цими категоріями. Звісно, питання блокади Донбасу, воно є більш глобальним. Це є питання взагалі військового конфлікту з Росією. На жаль, так склалося ситуація через, власне, цих людей, що на третій рік війни ви знов-таки, ви говорите про, навіть в Радіо Свободі ефір, ми говоримо про лінію розмежування, а не про лінію фронту. Ми говоримо про якісь незаконні збройні формування, а не говоримо про, фактично, колаборантів, армію колаборантів, тому що це є класичне, і це терміни, вони також важливі. У нас є відкрита агресія, у нас окупована частина території, на іншій частині території у нас є ефективний контроль, який неофіційний, але він існує.
Олег, це редакційна політика нашого проєкту.
Так, я розумію, я просто кажу, сьогодні, здається, якщо не помиляюсь, чи вчора, не скажу, сьогодні чи вчора, Збройні сили так званої Південної Осетії стали офіційною частиною Збройних сил Російської Федерації. Тобто, ні для кого не секрет, що це і так була Росія, але тільки там через кілька років. 2008 року був останній конфлікт, який на сьомий рік вони офіційно це визнали. В Придністрові 20 років стоять російські війська. Тобто, хочемо ми того чи не хочемо, ця проблема не на сьогодні, вона не на завтра. Коли ми говоримо про блокаду, потрібно виходити з того, яка є наша мета. Наша мета, як на мене, є забезпечити незалежність, суверенітет і економічне благополуччя нашої країни. Так, України, всієї, неважливо, підконтрольний чи не підконтрольний. Тому ми маємо прийняти рішення. Ми хочемо бути більше і готові на це жертвувати життя кращих синів України. Чи ми готові зараз стати меншими, сильнішими, а потім, можливо, реінтегрувати цю територію? На жаль, ключові рішення в Україні досі не прийняті.
Олег, проблема в тому, ну і не проблема, да, для государственної власті української, що ветерани АТО, плакатники і дуже багато людей, кстати, виходять по областям і требують підтримки, наказання за силовий розгон, вони обладають оружием і вони... Ну, они уже сделали свой выбор, они уже люди с убеждениями, они не считаются с украинскими силовиками, что показали вот вчерашние, в частности, события. Тут нужно ли как-то аккуратнее украинской власти себя с ними вести? Видите ли вы какие-то ошибки вот в этом силовой зачистке? Может быть, какие-то психологические советы даже силовикам украинской власти, как найти взаимопонимание, не раскачивать лодку, снизить градус этого противостояния?
Так, це дуже важливо тримати голову холодною, розуміти, що якби нам не було складно знайти спільну мову один з одним, є такий, як сказав класик, я не знаю, хто розганятиме третій Майдан, але четвертий точно розганятиме ОМОН. Потрібно розуміти, що будь-які наші міжособиці, будь-які наші конфлікти використає наш зовнішній ворог, який веде проти нас війну. Відповідно, нам потрібно сідати за стіл переговорів, відставляти в сторону особисті, бізнес, політичні, будь-які інтереси, шукати консенсус по всім рішенням, і не тільки по блокаді, і діяти спільно, так як є в Ізраїлі. Якщо в Ізраїлі починається чергова війна чи інтифада, всі внутрішні суперечки відходять в сторону, і ми діємо як єдиний кулак. І це дуже-дуже важливо. Щодо питання зброї, до того, що люди визначились, це є знов-таки проблема несистематичних і недержавницьких дій, сьогоднішнього державного управління, влади так званої. Чому? Тому що питання зброї, зокрема легальної вогнепальної зброї, є дуже актуальним. Потрібно, якщо ви не забули, то перша петиція, яка набрала 25 тисяч на сайті президента, це була петиція про розгляд права на легальну вогнепальну зброю, який, на жаль, наш головнокомандуючий проігнорував. Вважається, що українці недостойні зброї. Ну, і думаю, що це не зовсім є чесною позицією. Навіть це не було не обговорено в парламенті і так далі. Так само і другий момент, що там вимагають чи не вимагають, мають бути з обох сторін конструктивний цивілізований діалог. Ходити громити банки, які навіть не є державними, ну я не думаю, що це дуже конструктивна позиція, котра надає нам, по-перше, якісь бали, по-друге, яка дозволяє побороти Російську Федерацію як нашого головного ворога. Ну це не є конструктивним.
Ну ви розумієте тих людей, які це роблять, чи ні? Ви себе від них відмежовуєте, чи ні?
Я не можу себе не відмежувати не від цих людей, навіть президента України, тому що всі ми є громадянами України, ми несемо відповідальність перед своїми дітьми і перед тим, хто вже помер за нашу державу. Тому я вважаю, що нам знов-таки не можна говорити, оці хороші, ці погані, ми всі українці, і залежно від того, як кожен з нас діє, буде таким результат. Нам знов-таки дуже потрібно оцей консенсус всередині, але його запропонувати і стати базою для нього може бути тільки ті, хто зараз є парламент, президент, Верховний головнокомандувач. Можливо, потрібен в історії багато є прикладів, як це робили. Є прецедент конвенту, да, тобто створення нової конституції, коли збираються там моральні суспільні громадські лідери, пишуть нову конституцію. Прості закони, які суспільство готове виконувати. Якщо ти не виконуєш, тоді вже вмикається апарат примусу. Те, що ви казали про силовиків, які до них звернені, знов таки не хочеться розвивати українців на ветеранів, а то не силовики, тому що навіть добровольці це не завжди учасники добровольного руху. Багато добровольців, так званих, вони йшли в Збройні Сили України. І не потрібно тут розрізняти, людина була в ЗСУ, в добровільчому батальйоні чи навіть Нацгвардії.
Воювала, скажімо так, в
общем. Так, ветеран війни, якщо вона справді воювала, тому що, на жаль, часто, і це особливо характерно якраз для спеціалістів міліцейського профілю, тих, хто раніше був в внутрішніх військах, а потім в Нацгвардії, не всі, звісно, але є такі, які, насправді, є учасниками бойових дій, але провели все там в другій-третьому ряді, десь там, в умовних банях Ізюма. Є такі прецеденти. Знов-таки, давайте не ділити людей, мають бути одні вимоги, одні правила для всіх. Реально. Від президента, закінчуючи рядовим Збройних сил України.
Наталя, дуже кратко, якщо може закінчитися время ефіру, ваші совети як психолога, як би знизити градус противостояння, може бути, яким-то образом це поможе, то, що ви, наверное, в курсі новостей, да, того, що відбувається зараз вот, недалеко від лінії розграничення. Вот, очень странно, наверное, ветеранам АТО стычки вместе с силовиками, которые очень много тоже, очень многие из которых тоже служили в зоне АТО.
Я очень согласна с Олегом про консенсус и про, у нас там, у психологов, да, есть такое понятие границ, четких, понятных и понятных понятий. Потому что сейчас, у многих в головах вообще,
каша,
не сложилась, полная каша. То есть это тимчасово окупованной территории. Или это что? Или это война? Или это АТО? Это там Россия, войска. Такая каша в голове. У нас нет общей одной цели, к которой бы мы шли. Если у нас, допустим, в центре есть цель, мы вот работаем на это, то мы все работаем на это. И тогда не возникает таких разногласий. То есть один туда, другой туда, мы будем делать это. То же самое, любое общество отражает все процессы, которые происходят глобально. Но то же самое, если в государстве у нас будет четкая, понятная цель, четко поставленный приоритет, и названы вещи своими именами, Ну, тогда не будет вот такого раздрая, и непонятно, то мы за красных, то мы за белых, то мы сегодня здесь, там, куда позвали, туда пошли.
Ще хочу додати, але останнє, що насправді території не важливі, важливі люди. І по цю сторону, і по ту. І потрібно робити так кожному з нас, щоб українці, тим паче українці, які зараз в Донецьку, вони вірні Україні, вони набагато більше українці, ніж кожен з нас, тому що їм це найважче, щоб не страждали максимально ці люди. А території, можливо, краще бути меншими, але сильнішими. Це знову таки питання відкриті. Відповідь, на яку має дати президент і парламент.
Надіємося, що градус протистояння далеко від лінії соприкосновення на підконтрольній території не буде повишатися, тому що експерти, наші гості прийшли до виводу, що це зовсім не к місту, зараз не вовремя. У нас в гостях були Олег Магалецький, директор Центру практичної допомоги захисникам України «Аксіос», а також руководитель групи психологів «Аксіос» Наталія Стаєцька. Не переключайтесь.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіру 0800 300 403.
Сейчас в обзоре прессы. Почему страны НАТО увеличивают расходы на оборону и как будет выглядеть пенсионная реформа в Украине в следующем году?
Страны-члены НАТО начали постепенно увеличивать свои расходы на оборону до 2% ВВП. Этого требует устав Альянса, об этом пишет польское издание Newsweek. Как отмечают эксперты, это не только следствие угрозы со стороны России, но и результат политики администрации Дональда Трампа. В частности, рост расходов на оборону в Польше и странах Балтии издание связывает с передвижением войск Альянса ближе к востоку. Это серьезный политический сигнал для России. Если ее войска войдут на территорию Балтии, они будут вынуждены стрелять в канадцев, немцев или англичан. А это может создать соответствующее давление на общественное мнение в этих странах, говорит эксперт издания. На фоне очевидных коррупционных деяний, за которые в украинском государстве не спешат наказывать, такой грех, как двойное гражданство, даже не относится к серьезным правонарушениям. Об этом пишет газета «Украина Молода». Так, формально это уход от правил, но фактически украинское законодательство не предусматривает серьезных санкций за него. Так что же все-таки делать с желанием политиков позаботиться о своем запасном аэродроме? Автор отмечает, что вопрос двойного гражданства для украинского парламента стал таким же, что и отмена депутатской неприкосновенности. На словах все хотят избавиться от последней, на деле же держатся за свой иммунитет руками и ногами. Следственный комитет Российской Федерации направил в суд уголовное дело против россиянина Артема Широбокова, воевавшего на Донбассе на стороне Украины. Бойцу АТО из России заочно предъявили обвинение в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. В интервью изданию «Апостроф» парень выразил опасения тем, что Украина может выдать его России. Ранее РФ уже делала запросы. Украина отказывала в выдаче, но опаска остается. Если не дадут украинское гражданство, как обещали, теоретически могут выдать, отметил Широбоков. Со следующего года в Украине внедрят накопительные пенсионные счета. Этим вопросом всерьез озаботились как депутаты профильного комитета ВР, так и Кабмин, презентовавший накануне проект пенсионной реформы. Об этом пишет газета «Сегодня». Итак, с января 2018-го дополнительные 2% от зарплаты сотрудника работодатель будет перечислять на его личный пенсчет. Ежегодно в течение 5 лет отчисления работодателя станут увеличиваться на 1%, пока не достигнут 7%. Такие отчисления станут обязательными для тех, кому меньше 35 лет. А для старшего поколения – добровольными. По достижении пенсионного возраста человек будет ежемесячно получать сумму предварительно равными частями от накопленного.
Все, что было главным смыслом политической деятельности России после 1992 года, это создание в России нового, современного, открытого, демократического, либерального государства. Однако эта постсоветская эпоха закончилась крахом. Такое мнение в интервью журналисту Леониду Велихову высказал лидер российской партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он отметил, что чертой, по которой можно судить, что постсоветская модернизация завершилась крахом, является война с Украиной, продолжение ее в Сирии и та атмосфера, которая сложилась сегодня в стране на фоне этих событий. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Давайте начнем не с частностей, но вместе с тем с более частного вопроса, чем судьба России, хотя взаимосвязанного. Реформа «Яблока», которая вот буквально на днях была, как бы так сказать, анонсирована, обнародована. Что такое? Это какой-то капитальный ремонт? Что, на ваш взгляд, не работает?
Эпоха кончилась. Завершилась, если говорить о России, постсоветская эпоха. Все, что было главным содержанием и смыслом всей политической деятельности после 91-92 года, это создание в России нового современного открытого демократического либерального государства.
То есть создали.
А закончилась эта эпоха крахом. Я думаю, что чертой, по которой можно судить, что постсоветская модернизация завершилась крахом, является война с Украиной, продолжение ее в Сирии в виде агрессивных и совершенно неуместных действий в Сирии. И та атмосфера, которая сегодня сложилась в стране на фоне этих событий, все это подчеркивает, что эпоха создания в России современного демократического европейского государства закончилась крахом. Кроме того, если вы внимательно и даже невнимательно посмотрите на то, что происходит в мире, то вы увидите, что тенденции роста национализма, популизма, трампизма, я бы так выразился, они, в общем, доминируют сейчас среди политических процессов. Избрание Трампа, Брекзит, подъем Ле Пен во Франции, развитие и прогресс националистических партий в Европе, скажем, даже в таких странах, как Германия. Все это тоже говорит о существенной смене политического ландшафта. И это, безусловно, оказывает влияние и на Россию. Ну, так вот, эти изменения, они требуют очень серьезных новых подходов в политике, а тем более в такой, у такой партии, как «Яблоко».
Мы сейчас поговорим об этих изменениях, но я хотел бы тут такой промежуточный вопрос ставить. Вот вы сказали, что это оказывает влияние на то, что происходит в России. А то, что происходит и произошло в России, оказало влияние вот на все эти процессы? Подъем национализма, приход таких, оригинальных личностей, как Трамп к власти в Америке, популярность Марии Ле Пен и так далее.
Я бы сказал, что это не тождество и не амбивалентная связь. В том смысле, что раз такое в России, то в результате этого...
Я понимаю.
Вот, ну, оказывает некоторое влияние, но не думаю, что решающее. Процессы, которые создают такую новую политическую атмосферу в Европе, как выход, скажем, Великобритании из Европейского Союза, или там сколько, 27% у националистов Франции перед президентскими выборами во Франции. Но это не является следствием политики России. Это является следствием внутренних процессов. На мой взгляд, главным образом связанных с большой экономикой и с развитием многих политических процессов в мире, которые базируются на том, что случилось с мировой экономикой в последние 20-30 лет.
Вы слушали фрагмент интервью журналиста Леонида Велихова с лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Полную версию слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Меньше недели в статусе гражданина так называемой ДНР. Никиту Джигурду лишили гражданства группировки через 5 дней после выдачи паспорта так называемой ДНР. Глава донецких сепаратистов Александр Захарченко назвал выдачу паспорта Джигурде ошибкой. В свою очередь скандальный артист говорит, что гражданство его лишили из-за выступления за так называемую «Новороссию» в составе Украины. Подробнее Дарья Куриная.
По решению главы Донецкой Народной Республики, сегодняшний день вы гражданин Донецкой Народной Республики, распишите, пожалуйста, получение паспорта.
9 марта Никите Джигурде вручают так называемый паспорт группировки ДНР. Сепаратистские СМИ подали эту новость как масштабное событие. Сам же Джигурда сказал, что горд фактом получения так называемого гражданства.
Я горжусь тем, что стал гражданином Донецкой Народной Республики. В чем виноваты дети, старики? В чем виноват Донбасс? Слава Донбассу, слава пацанам, которые полегли, и слава тем, кто имеет честь держать удары и не отвечать подобной мерзостью. Я не боюсь смерти, ее нет.
Но носить так называемый паспорт группировки ДНР Джигурде пришлось недолго. Уже 14 марта лидер группировки Александр Захарченко лишил шоумена гражданства. Сказал, что произошла ошибка.
Я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды. Произошла ряд технических ошибок, но, вы знаете, смелость мужчины и вообще смелость власти, ведь я
ошибки признавать. Я прошу прощения у жителей России, у жителей Донецкой Народной Республики за ту досадную случайность, которая просто произошла. Указ подписан. Жигурдания, гражданин Донецкой Народной Республики.
После решения о лишении гражданства так называемой ДНР Никита Джигурда опубликовал у себя на страничке ВКонтакте пост о том, что гражданство он получил с помощью магии. Таким образом, хотел воплотить идею так называемой Новороссии в составе Украины.
Будучи гражданином Украины, не отказываясь от него, я применил магию и получил паспорт ДНР, чтобы изнутри спасти простых людей от истребления, агитируя их за ДНРУ, Новороссию в составе Украины. За эту позицию, которую я стал высказывать сразу после получения паспорта ДНР, меня и лишили гражданства Донецкой Народной Республики. Руководство ДНР само подставило себя под отрицательную карму.
Написал Джигурда. Такие решения с выдачей и отбором паспорта иначе как цирком назвать нельзя, говорит луганский блогер Алексей Фалин.
Я вважаю, что это был вот такий показовый цирк. Спочатку выдали, потім забрали, і воно все так смішно виходить. Взагалі до цього інциденту Джигурду вважали трошки таким божевільним, і цей випадок лише підтвердив, що навіть терористи не змогли його сприйняти. А щодо української мови, яку начебто він намагався запровадити, чесно кажучи, як у так званій ДНР справи, я не можу сказати, але я знаю, що в Конституції Кірої ЛНРщини прописано дві державні мови.
Скорее всего, это была просто попытка пиара, считает блогер. Так же, как и заявление Джигурды о том, что он хочет поехать на Евровидение так называемой ДНР. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Очереди за 2 часа до открытия. Более 50 людей в день вот уже 3 недели. Давкой даже драки. Таковы реалии отделения миграционной службы сепаратистов в Макеевке. Здесь, как и в других неподконтрольных городах, создан ажиотаж вокруг получения так называемых паспортов группировки ДНР. Как много людей готовы платить за сепаратистский паспорт и стоять в очередях часами? В материале из личных впечатлений донецкого блогера Станислава Васина.
Вот уже 3-ю неделю в Макеевской миграционной службе так называемой ДНР можно увидеть одну и ту же картину. Более 40 людей, которые стоят у закрытых дверей с 6 утра. Рабочий день в этой структуре начинается с 8, но люди собираются за 2 часа до открытия. Не так давно, еще на прошлой неделе, очередь выстраивалась, начиная с 5 утра. Но после того, как некоторые из макеевчан были задержаны комендатурой из-за нарушения комендантского часа, время прихода немного сдвинулось. Причина всему этому одна – паспорта группировки ДНР, которые пытаются получить все эти массы людей после признания так называемых документов России. По 40-50 человек каждый день выстраиваются не за самими паспортами. В отличие от той же оккупированной Горловки, где процесс выдачи сепаратистских так называемых документов уже успел превратиться в бизнес, в Макеевке с этим более строго. Все эти люди стоят всего за 2 бумагами. Это форма согласия на проверку личных данных со стороны так называемых МВД и МГБ и квитанция с реквизитами на оплату. Так называемый паспорт образца группировки ДНР обходится в 260 рублей или 100 гривен. В следующий кабинет очередь состоит уже из 5-7 человек. Это счастливцы, которые получили квитанцию с бланком, а также время, на которое им назначили пройти следующий этап. Этот этап наблюдал сегодня и я, когда пришел со знакомым в местный паспортный стол. Чтобы пробраться сквозь толпу озлобленных людей и боевиков, а их также немало в числе желающих обзавестись паспортом, нужно двигаться буквально вдоль стенки. Прибывающим к открытию кабинета даже не сообщают, кто крайний, так как 8 занимать очередь нет уже никакого смысла. Приходить нужно к 6. После того, как вы заполнили формуляр, где указали свои личные данные, а также данные своих родителей, вас фотографируют, вносят в базу данных и говорят, что паспорт, ввиду огромного числа заказов, вы получите не ранее, чем через 2 месяца. Примечательно, что человек, который сдавал в этот день документы, рассказал, что в кабинете с ним находился мужчина, паспорт которого уже был готов. Но его вывели оттуда так называемые полицейские и сказали, что документ он не получит, пока его не допросят. В чем именно состояла проблема, сложно сказать, но с момента подачи заявки начинается долгая процедура проверки по всем канонам тоталитарной системы. Сначала вас проверяет местное районное отделение полиции группировки ДНР. Материалы мужчин призывного возраста проходят через военную комендатуру. После чего, если нет судимости и проблем с законом, наступает финальная часть проверки в так называемом МГБ ДНР в Донецке. Лишь там выдают финальное заключение, достоин ли человек стать гражданином так называемой ДНР. При нас в коридоре молодой парень пытался договориться с сотрудником паспортного стола, чтобы получить паспорт быстрее. На что ему строго ответили, что все решения все равно идут через Донецк и ничем помочь ему здесь не смогут. Общее число заявок в пиковые недели составляет до 700 на отделение. До признания так называемых документов группировки ДНР России число заявок было меньше, по оценкам местных жителей, в 100 раз. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Сегодня состоялось второе судебное заседание в так называемом военном трибунале на правах Палаты Верховного суда ДНР по делу ученого-религиоведа Игоря Козловского. Об этом сообщают родственники Игоря Анатольевича. Ученого удерживают за стенках 414 дней, обвиняя в том, что он хранил в книжном шкафу со священными текстами разных религий две боевые гранаты. В этой же комнате постоянно находился его наполовину парализованный сын с синдромом Дауна. Родственники, друзья и коллеги Игоря Козловского организовали флешмоб в социальных сетях в поддержку ученого. Они заявляют, что единственная возможность освободить ученого – это максимальная огласка на всех уровнях. Сейчас на прямой телефонной связи с нами племянник Игоря Козловского Денис Козловский. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Денис, расскажите, пожалуйста, в чем обвиняют Игоря Анатольевича и на каких фактах обосновывают это обвинение?
Ну, судя по тому, что сообщил нам адвокат, который сегодня был на судебном заседании, его обвиняют в хранении вот этих вот двух боевых гранат, как вы прочитали в подводке. И, собственно, это единственная статья, которая ему вменяется. А на основании чего? Ну, на основании протокола, который они, наверное, составили во время так называемого обыска. Собственно, больше никаких доказательств у них нет. Ну, и протокол этот, естественно, составляли тоже постфактум там или во время, непонятно, но мы все понимаем, как это делается. То есть не обязательно что-то найти и не обязательно вообще даже проводить обыск, достаточно просто составить этот протокол.
Денис, а что грозит Игорю Анатольевичу? Есть ли он в списках для обмена? Есть ли шанс, что его освободят таким образом?
Ну, с украинской стороны он включен в списки на обмен, и постоянно наш представитель в Минской группе Ирина Геращенко, по ее словам, поднимает этот вопрос на каждой встрече в Минске. И каждый раз в ответ на этот вопрос ей говорят разные ответы, разные причины, почему со стороны ДНР его не включают в список. Вот из последних шедевров это то, что он является гражданином ДНР, и поэтому они его в список на обмен не включают.
Скажите, а что грозит вот в рамках так называемого судебного заседания?
Ну, я так предполагаю, что заключение, каким сроком, непонятно. Ну, заключение.
Денис, и последний вопрос. Почему именно сейчас родственники и друзья решили начать флешмоб? С вашей точки зрения, насколько огласка этого дела может повлиять на сепаратистов или украинскую власть? Чего вы добиваетесь?
Ну, флешмоб – это всего лишь один из инструментов. Мы уже достаточно давно ведем работы со средствами массовой информации и с международными организациями мы связывались буквально в первые же дни после ареста. То есть все время ведется какая-то работа и какие-то коммуникации в этом направлении. Просто сейчас это вышло уже на такой уровень, когда к нам, к этой акции присоединяется много известных людей. Так как Игорь Анатольевич был очень известный и есть очень известный человек в самых различных кругах, и в научных, и в религиозных, и в культурной сфере. Поэтому сейчас это приобрело уже такие масштабы, что стало заметно и украинским средствам массовой информации. Изначально, вот сразу после задержания, была волна публикаций, материалов на этот счет. Потом было затишье относительное, которое тоже мы со своей стороны, как нам все советовали эксперты по освобождению пленных, мы просто со своей стороны никаким образом эту ситуацию не развивали, потому что, как нам сказали, лучше, чтобы это все как можно меньше внимания привлекало. И тогда этот обмен или его освобождение там, какими-то другими способами будет более реальным. Но месяцы шли, ничего, собственно, не происходило. Мы не могли решить этот вопрос ни одним из способов, которыми мы пользовались. И после того, как стало понятно, что и Минская группа на протяжении более чем полгода не может тоже вопрос этот решить, мы решили уже полностью сконцентрироваться на медийной стороне процесса. И вот сейчас делаем целый ряд акций и привлекаем внимание международных СМИ, делаем рассылки соответствующие, проводили пресс-брифинг, на который приглашали представителей ведущих информационных агентств Reuters, Associated Press. Ну, стараемся просто, чтобы эта тема вышла на уровень, на котором уже нужно будет ее включать в повестку дня не Минской группы, а встречи в нормандском формате.
Спасибо большое. С нашей стороны Донбасс Реалии обязательно будут следить за развитием темы. С нами на прямой телефонной связи был племянник задержанного сепаратистами религиоведа Игоря Козловского Денис Козловский.
Украинская сторона готова к разведению сил и вооружений в станице Луганской, однако обстрелы на Донбассе продолжаются. Об этом по итогам встречи контактной группы в Минске сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Алифер. Она отметила, что нарушения режима тишины со стороны отдельных районов Донеччины и Луганщины имеют систематический характер. Стороны продолжают обвинять друг друга в невозможности воплотить эти достигнутые в Минске договоренности. Газопровод поврежден обстрелами в селе Лобачево, в результате чего около 100 абонентов остались без подачи газа. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Также в городе Золотое поврежден водопровод. 500 абонентов уже сутки остаются без питьевой воды. Отмечается, что за прошедшие сутки пророссийские сепаратисты около 20 раз нарушали режим тишины вдоль линии разграничения. Сепаратисты, в свою очередь, в обстрелах обвиняют военных вооруженных сил Украины. Власти Российской Федерации не распространяют информацию о поставках угля на территорию страны из отдельных районов Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ. Накануне глава незаконной организации ДНР Александр Захарченко заявил о начале экспорта в Россию угля из неподконтрольных сепаратистам районов Донецкой области. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 16 марта, на Донеччине и Луганщине ночью и днем прогнозируются дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.